ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Сегодня начнем небольшой семинар, несколько занятий, которые я решил назвать «Шесть достояний Бхагавана» о привлекающей природе Кришны. И для введения мы прочитаем 41 стих из 10 главы Бхагавадгиты. Yadyadhi bhutimat sattvam shrimat urjitam evava tatate vava gachatvam mamatsajam shasambhavam. Знай, что все изумительные, прекрасные, славные создания возникают лишь из искр моего великолепия. Комментарий Шрилы Прабхупады. Следует осознавать, что все, что существует, прекрасного и славного, будь то в духовном мире или в материальном, есть лишь частичное проявление великолепия Кришны. Все, что отличается необыкновенным богатством, следует видеть как отражение великолепия Кришны. Ум агьяна тимирандасья джананджана шалакая чакшируннилитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манубиштам стапитамина бутале Сарям Рупанакадамайям дадати свападантикам Ванча калпатарубьяшча крипа симрубья эвача Патитанамбава нибьо вайшнавепьо намо намаха Джайя Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, 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 Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна Кришна Гудеющи Мати Бхактивиданта с вами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гаурава Нитрачари Мини Вишеша Шуньяди Пашчати Адвиша Тарине. Ядьяди Мутиват Ядьяди Бхутимат Татвам Шимадур Джитам Хевавам Знай, что все изумительные, прекрасные, славные создания возникают лишь из искры моего великолепия. Эти слова Кришна говорит Арджуне после того, как он перечислил много различных удивительных проявлений в этом мире и объяснил, что все, что кажется привлекательным для живых существ в этом мире, это то, что представляет его энергию, блеск блестящего, сила сильных, разум мудрецов и так далее. То есть все то, что привлекает людей в этом мире, вот это все отражение моих настоящих богатств, это всего лишь амша, амша частичка, то есть искорка моего великолепия. И я давно хотел на эту тему более подробно поговорить. Вот, и подстегнула меня, так сказать, к этому такая вещь. Несколько дней назад один преданный Олег Гадецкий, Гвардхан Гопал, прислал мне ссылку на фильм, в котором, документальный фильм, в котором его тоже снимали. Какая-то серия существует, я не знаю, телевизора у меня нет, но вот называется какая-то, типа, что-то нам не снилось, какая-то передача, что-то типа того. Вот и там была серия передач, три передачи назывались «Рожденные верой». То есть, ну, про людей, которые живут другими ценностями, духовными ценностями. Вот. И там у всяких разных людей, у разных верующих, разных конфессий брали интервью по разным вопросам. Ученые, религиоведы, философы, психологи, кого-то только не спрашивают, разных людей. Вот. Ну и там пытались какие-то всякие разные важные моменты как-то уяснить, что такое религия, для чего она нужна человеку, почему существуют какие-то заповеди, почему им так трудно следовать. В общем, всякий, целый комплекс всяких разных вопросов, связанных с религиозной жизнью. И, ну, прям скажем, конечно, фильм мне не очень понравился, своим уровнем, то есть уровень, ну, какой-то, мне казалось, вообще ниже среднего, то есть на кого рассчитан, вообще непонятно, как будто большая часть общества — это люди какие-то вообще с неоконченным средним образованием, казалось. Ну, то есть очень низкий уровень подачи, ну, на каких-то, знаете, как вот, не знаю, как из, не знаю, как людей каких-то недоразвитых, что ли, рассчитан. То есть настолько примитивные какие-то идеи были, я был, честно говоря, разочарован подачи, или, не знаю, так вот журналисты, или не считают, что что-то такое действительно серьезное людям подать нельзя, почему же они так людей низко ставят, не знаю. Или они действительно сами не понимают этого, и эта подача, она говорит об их уровне, я не знаю, что у них. Либо людей боятся перепугать, либо сами более высокого ничего подать не могут. В общем, короче говоря, меня немножко все это разочаровало, и больше всего, конечно, то, что там с самого начала, когда такая вот вводная идет тема, там говорится, что ну, каков же, а, ну, сначала говорится о том, что да, все больше и больше людей верят в то, что Бог создал мир, что среди 7 миллиардов населения людей подавляющее большинство, где-то порядка 5 миллиардов, это верующие люди, так или иначе, вот, что все-таки большинство людей склоняются к тому, что какой-то вот Бог, там высший разум создал мир, и подводят постепенно к тому, что все-таки, ну какой же он Бог? И даже говорят такую фразу: ни одна из мировых религий ясно не описывает нам Бога. Ну как там? То есть это что, уровень такой понимания, что они все книжки прочитали? Ну да, они там полистали, наверное, Библию, Коран, что-то еще там, Талмуд, Тору. Вот. Но то, что они явно не заглядывали в Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту, совершенно очевидно, хотя это одна из наидревнейших традиций, где мы знакомимся с Кришной, с его обликом, в принципе, достаточно откровенно. Все, он описан многими великими мудрецами, все это в Шримад Бхагаватам, описание духовного мира, описание личности Кришны в деталях. Есть такие, допустим, произведения, как Бхакти Расамрита Сингху, Рупа Госвами, где описывается образ Кришны в мельчайших деталях. Из чего его красота складывается, вообще все там мельчайшие детали, и внутренний мир его, и его качество. Вот. И несмотря на то, что это все не скрыто, не в каких-то там горных пещерах Гималая, до которых не дойдешь, вот, а это книги, которых в России было распространено более 40 миллионов. При нашем, в общем-то, небольшом населении, 140 с чем-то там миллионов, сейчас это 40 миллионов, это было распространено где-то в 90-е годы. Сейчас уже и то больше, наверное, там все 50. То есть можно сказать, что в каждом третьем доме, наверное, есть какая-то книга. И при этом делаются с экрана на всю страну такие утверждения, что ни одна из мировых религий не дает нам ясного понимания о Боге. Хотя любую, какую ни возьми, если не пропадет, там везде Кришна. Бхагавадгиту возьмите, Шримад Бхагаватам, в том или ином виде это все есть. То есть либо это какое-то сознательное укрывательство, либо это настолько сильно действует иллюзия вообще, что люди, ну вот, смотрят и не видят. Это вот как моя мама в 90 лет, она сидит за столом, у нее перед глазами этот вот тонометр, она меряет давление каждые 5 минут. И спрашивает меня: ты не знаешь, у нас дома тонометр есть? Она сидит на 20 сантиметрах от него, понимаете? И не понимает, не видит. Ну понятно, ей 90 лет, уже там чувства не работают. Но люди, которые, допустим, на телевидении и так далее, думаю, их чувства нормально работают. Вот, то есть, или это какой-то сознательный такой игнор, что называется, игнорирование всего этого, либо это настолько мощное действие иллюзии, что люди не видят того, что практически уже есть везде. То есть, ну, может быть, время какое-то нужно, чтобы это все проявилось, я не знаю. Так или иначе, вот эта вот ситуация на меня подстегнула как-то вот на эту тему поговорить чуть более подробно. Итак, вайшнавская традиция, которая является одним из направлений так называемого индуизма, вот, то есть в ведах нету, скажем так, веды — такое интересное учение, которое породило много школ. Вот иногда это немножко смущает разных людей, они говорят: почему так? Что вот кто-то там утверждает ведической традиции, что Шива верховно, кто-то говорит Вишну, Кришна, кто-то там еще что-то такое говорит, кто-то говорит вообще просто Брахман, безличное нечто, какой-то там абсолют безличный. Они говорят: почему такой ясности нет в ведах? В ведах есть ясность. Вот просто для того, чтобы эта ясность проступила, нужно не самостоятельно их изучать, а быть связан ведическая традиция через определенный механизм, который называется парампара, то есть традиция передачи знания. И вот тогда все то многообразие, которое в ведах приводится, оно выстраивается совершенно четкую, ясную картину. Несколько лет назад мы говорили на эту тему, когда у нас была лекция Кришна и индуизм, то есть я показывал там на разных, так сказать, примерах, каким образом мы можем подойти очень легко и просто на основе самих источников, первоисточников, что во всем том божественном многообразии, которое представлено в индуизме, Кришна играет верховную роль, хотя это не сразу и не всем видно, но если мы беспристрастно на себя еще посмотрим, наведем все мостки и увидим все взаимосвязи, то мы видим, что все идет к нему. Вот просто эти связи не сразу видны. Но когда человек посвящен в традицию, вот тогда это все очень легко проявляется. Итак, вайшнавы утверждают, что Кришна – это всепривлекающий Бог, который является таким вот центром, источником всех энергий, который тянет в себе всех. Что это такое? Это их вера или это реальность? Русское слово «бог» происходит от санскритского корня «бхаг». «Бхаг» или «бхагья» означает «удача», «богатство». И тот, кто обладает этой «бхагой» или «удачей» или «богатством», называют «бхагаван». «Ван» означает «владелец», тот, кто обладает чем-то. Итак, «бхагаван» — это тот, кто обладает всеми богатствами, всеми достояниями. И поскольку люди так или иначе к этим богатствам тянутся, эти богатства кажутся привлекательными, то мы говорим, что Бог всепривлекательный. И в втором стихе второй главы Бхагавад-гиты в комментарии Шрила Прабхупада приводит определение Бхагавана, которое дал великий мудрец древности Парашара Муни, отец Шрилы Вьясадевы. Вьясадева, как вы знаете, тот, кто записал веды. Итак, здесь говорится: объяснение санскритскому слову Бхагаван дано великим авторитетом Парашара Муни, отцом Вьясадевы. Бхагаваном именуется верховная личность, обладающая всеми богатствами, всем могуществом, всей славой, всей красотой, всем знанием и всем отречением. Есть много людей, которые очень богаты, очень могущественные, очень красивые, очень знаменитые, очень образованные и стоят на высокой ступени отречения, но ни один из них не может утверждать, что ему принадлежат полностью все богатства, все могущество и так далее. Только Кришна может заявить это, ибо он верховная божественная личность. Ни одно живое существо, включая Брахму, Господа Шиву или даже Нараяну, не может обладать всем этим в той мере, какой этим обладает Кришна. Исходя из этого, сам Брахма, Брахма Самхити, делает вывод, что Господь Кришна является верховной божественной личностью. Никто не равен ему и нет никого превыше его. Он Бхагаван, изначальный Господь, которого также называют Говиндой, и он первопричина всех причин, о чем и гласит первый стих Брахма Самхиты. Ишвара Парама Кришна, Сатчитананда Виграха, Анади Радир Говинда Сарва Карана Каранам. Буквально переводится так, это стих, что среди всех Ишвар, среди всех повелителей, Парамах высшим является Кришна. Он есть форма вечности знания и блаженства, Сатчитананда Виграха. Анадир, он не имеет начала, но он Адир, начало всего. Он Говинда, а тот, кто дарует радость всем чувствам. И он Сарва Карана Каранам, причина всех причин. То есть такое определение Богу дает самое возвышенное живое существо в этом мире, это Брахма, который является представителем Кришны в этом мире, который является фактически вторичным творцом. Когда мы изучали тему 10 тем Шримад-Бхагавата, вот мы говорили, есть сарга и сарга, есть первичное творение, есть вторичное творение. Сарга, первичное творение, это то, что происходит в уме Бога, это тонкое творение, его план. А Брахма осуществляет вторичное творение, висарга. То есть Брахма является очень приближенной личностью, он поставлен на самый высокий пост в материальном мире, поэтому его слова достойны уважения и достойны признания. И вот то, что он сказал о Бхагаване, то, как он определил Верховного Господа. Проверить или опровергнуть вещи эти мы не можем, но если мы принимаем это, тогда у нас выстраивается вполне ясная картина, в которую очень аккуратно и красиво вписывается уже все остальное мироздание. То есть когда мы этот главный такой системообразующий принцип ставим в центр, тогда все остальное становится очень красивым, целостным. Если мы поставим что-нибудь другое, эта гармония, она не будет складываться. Итак, кто-то говорит, ну да, вы слышали про вашего Кришну, про привлекающего, а на самом деле это все ваши, так сказать, сказки для невежд. А если вы откроете какой-нибудь словарь санскритско-русский, то вам там черным по белому будет сказано, что Кришна переводится как черный. Есть такой перевод, действительно есть такой перевод, который указывает на внешний облик Кришны. Но является ли такой перевод всеобъемлющим? Конечно же нет, потому что это внешний облик. Что же является собой внутреннюю суть Бога? Внутренняя суть Бога как раз в том-то и состоит, что какого бы он ни был цвета, он тянет к себе всех. Поскольку Кришна не только черный, а также и ослепительно белый. Вот кому не нравится Кришна черный, пожалуйста, примите Балараму, он рядом стоит белый. Вот это в плане, так сказать, выбора цвета. Вот, то есть сложности природных нет. А? Любители, скажем, других оттенков могут принять Господа Раму, там, кого-то еще. Вот, то есть Кришна всех цветов радуги, на самом деле. Вот. И не то, чтобы он черный, прямо как, знаете, как смоль, как трубочист такой, не в этом смысле черный. Вот. А темный цвет, то, что называется шьяма, это вот цвет такого грозового облака, вот этот вот цвет, который содержит в себе много чего. На самом деле, мы знаем, если вот по цветам разобраться, этот вот спектр, белый свет, мы знаем, распадается в этом мире на спектр, на 7 цветов, вот, и в этом спектре, вот, скажем, 7 цветов, они соответствуют отчасти этим синим чакрам и так далее, вот, и верхняя чакра, она как раз соответствует какому цвету, именно темно-синий, фиолетовый, да? Вот, то есть вот это как раз и есть цвет Кришны на самом деле, это какая-то вот черна такая вообще страшная, вот, а это вот такой вот темный цвет, который и является как раз цветом Бога, и он является цветом, отвечающим за высшую чакру, это высшая чакра, она связана как раз с определением цели, потому что все остальные чакры, они подводят к тому, чтобы живое существо поднялось до высшего, что там наверху, а наверху там Кришна, вот он такого цвета. Итак, несмотря на то, что кого-то черный цвет отпугивают, больше всего его ругают те, кто сами, так сказать, тоже почему-то предпочитают черный цвет. Но это не в этом дело. Не будем, так сказать, сильно погружаться в эти вещи, это все внешне, постараемся понять внутреннюю суть Бога. Итак, внутренняя суть Бога состоит в том, что Он так или иначе тянет в себе всех. Мы знаем, что даже в форме времени Он тянет живое существо куда-то. Мы все движемся в потоке времени. Кришна приближает нас к своему страшному облику. У Бога есть прекрасный образ Кришны. Вот. Но если мы этот прекрасный образ Кришны не распознали, тогда в момент смерти мы встречаем страшный облик Кришны, облик смерти всепожирающий. Вот. И обычно в момент смерти те, кто не признали Бога всепривлекающего, они не сильно радуются. Те, кто знает Бога всепривлекающего, они умирают с улыбкой, они знают, куда они идут. Вот. Те, кто не знает Бога всепривлекающего, для них это страшная, уродливая смерть. Кто бы не изображал смерть, ее рисуют крайне непривлекательно. И Кришна говорит, я есть смерть всех живых существ. Бхагавача, Ваиши, там, он говорит, я есть то, чему ты быть, и Бритю Сарва Харашчагам, я также есть смерть всех живых существ. Вот, то есть, либо всепривлекающий образ Бога, если мы обрели духовное знание и духовную практику, которая пробудила у нас вкус к служению этой личности, либо Бог в каком-то таком страшном облике перед нами предстает, и в конце концов, каждому человеку приходится сделать перед ним дандават, так сказать, полностью вытянуться перед ним. Либо в момент смерти человек брякается, так сказать, в дандавате перед Богом, либо он сделает этот поклон, поклон при жизни. Лучше при жизни. Те, кто нет, значит, они при смерти сделают. Но сделать придется. То есть это сила времени, которая любого, хочешь не хочешь, так сказать, поставит на колени. Это сила, которая сломает любого. Вот. Это по такому закону действует материальный мир, но духовная практика, духовная жизнь дает человеку всегда альтернативу, что до того, как все вот эти вот необратимые материальные процессы разрушения включатся, до этого человек может принять Бога в другом образе. Итак, внутренняя суть Бога – это привлекать все живые существа, и именно это основной перевод имени Кришны. Вот, потому что эти два слога «Кришна», они также переводятся с санскрита, это очень многоуровневый язык. Вот, и по большому счету Криш – это от глагола карш. Карш обозначает тянуть, изначально означает тянуть плуг. Крестьянин тянет плуг, или лошадь тянет плуг, или бык. Вот. То есть карш – тянуть. Отсюда происходит существительное криш. На обозначает дающая радость, то есть тянущий к себе для чего? Для того, чтобы дать радость. Вот это истинный смысл слова криш. Темный – есть такое значение, но оно является лишь, так сказать, внешним, не проявлением внутренней сути. Поэтому то, что Кришна черный, это правда, но это не вся правда. А вся правда в том, что он обладает при этом привлекающей природой. И его темный цвет – это не материальный темный цвет, потому что он говорит при том, что он темный, он также источник света во всех светящихся объектах. Джьотишам абита джьотир. То есть среди всего светящегося джьотир, вот я есть источник всего этого света. В материальном плане черное не может быть источником света. Вот, поэтому он не черный в каком-то негативном смысле слова, он темный, и Рупа Госвами в книге Уджвала Ниламани объясняет, что этот цвет Кришны, темный, шьям, это то, что как раз в живых существах в духовном мире стимулирует любовь. То есть там немножко другое чувственное восприятие, и там именно этот цвет он является таким наиболее привлекательным для всех. Итак, чем же привлекает Бог? В чистом виде он привлекает живое существо своей личной красотой. Когда живое существо обусловлено, тогда он привлекает обусловленных живых существ своими разными энергиями. И вот об этих энергиях мы будем более подробно говорить сегодня, так сказать, просто вводно, в общих чертах, а в следующий раз начинаем более подробно рассматривать каждое из его достояний, чтобы попытаться понять, что же, так сказать, такого действительно привлекательного во всех этих энергиях. Итак, большинство людей хотели бы получить достояние Бога, но самого Бога они при этом не принимают. То есть, как Шрила Прабхупада говорил, они хотят царство Бога без Бога. То есть, они хотят лучи без солнца, они хотят богатства без богача. И совершенно естественно, что когда люди пытаются просто привлечь какую-то энергию, но не имеют отношения с источником энергии, вот, то эта энергия рано или поздно заканчивается. То есть любая батарейка, самая-самая сильная батарейка, она рано или поздно сядет. Если первоисточник ее регулярно не подключает, не подзаряжает. Вот, поэтому все попытки живых существ как-то оторвать эти вот энергии Бога от самого Бога, они, как правило, плохо заканчиваются для живых существ, и проявляется это в том, что у них заканчивается энергия, у них заканчиваются все материальные ресурсы, и они начинают думать, ну что, нет, закончится, из чего будем там, на чем будем ездить, или еще что-то такое, какие-то альтернативные источники энергии, хотя источник, он не бывает альтернативного или альтернативного, он один. Просто есть разные медиумы, разные посредники. Можно из воздуха энергию брать, можно из воды, можно из огня, можно из этой нефти, там, всяких смешений и так далее. Вот. Но сами эти субстанции, они в конце концов исходят из другого, высшего источника. Потому что для того, чтобы дул ветер, извините, тоже кто-то должен дуть. Люди не понимают вообще, что такое дует ветер. Они просто там какие-то перепады давления. Вот, они не понимают, что такое греет солнце, реально не понимают. Они реально не понимают, что такое дождь. То есть они думают, что понимают это все на каком-то физическом уровне, вот, но они не понимают метафизики, стоящей за физикой. Они не понимают, почему вот это вот облако висит, и в какой-то момент начинает идти дождь. А в какой-то момент оно вот без дождя просто висит и все. То есть что за такой приказ, что такая сила заставляет вдруг этим облакам пролиться? Конечно, она будет объяснять, что это всякие разные типы облаков и так далее. У физиков есть все свои объяснения. Но вот нет главного объяснения, что же все-таки является вот этим вот спусковым крючком. Почему происходят все эти движения в природе, почему дует ветер, почему светит солнце, почему льется с неба вода, почему она, так сказать, вот, то есть физически они все это объясняют, как это все происходит, как это все объясняют, для чего и почему они, это происходит, и на основе каких-то случайных или продуманных этих объяснений, конечно, у них нет. Ну ладно, это их проблема. Нас интересует другое. Итак, если просто подумать, почему люди хотят, чтобы все было красиво, почему нам не все равно, человек красив или некрасив, вещь, красива или некрасива, ситуация какая-то, гармонична или негармонична. То есть нам есть дело до этого, нам не все равно. То есть мы видим, что у живого существа какое-то такое эстетическая какая-то ориентация, поиск какого-то эстетического идеала есть у каждого живого существа. То есть это само по себе уже говорит, что где-то должен быть источник и идеал этого, раз мы ищем эти вещи. То есть в общих чертах сегодня только такие основные моменты мы наметим. Вот, тем не менее, мы видим, что красота та же считается, допустим, благом. Вы нигде встречали этих не там салонов уродства, есть салон красоты. Давайте превратим вас в урода, да, там, побьем, там, изуродуем, как, да, и вы выйдете вообще там с перекошенным лицом вот таким, да. Я где ты был вообще, в салоне был таком уродством. Да? Вот. Есть салон красоты, где урода могут превратить время, так сказать, на какое-то время в какого-то более-менее благообразного человека. То есть это обозначает, что у людей есть эта идея украшать себя. Даже дети, которые толком еще ничего не понимают, попробуйте ходить некрасиво. Он посмотрит за детство и говорит, никуда не пойду в таком виде. Почему? Ну как же я выгляжу так некрасиво, понимаете? То есть даже он еще не может все это объяснить, у него никаких, в общем-то, рациональных мыслей по этому поводу нет, но он понимает, что в некрасивом виде появляться перед другими, ну это нехорошо. То есть, во-первых, что обо мне подумают люди, а подумают, говорит, это ребенок, да и вообще, как я сам себя чувствую, как-то, ну вообще, что в таком ужасном виде, да, вот, то есть все какие-то недочеты, все какие-то недостатки своей внешности люди пытаются скрыть, как-то все это какими-то достоинствами компенсировать, то есть вот это вот стремление к красоте, оно у каждого существа обязательно присутствует, и это происходит именно потому, что есть некий идеальный прообраз, на который мы все неосознанно хотим быть похожи. Вот есть идеальный женский прообраз Радхарани, идеальный мужской прообраз Кришна. Вот, и поэтому женщины, хочешь того не хочешь, они пытаются быть похожими на Радхарани, мужчины пытаются быть похожими на Кришну. Хотя все это преломляется через гуны, и поэтому их понятие красоте в разных гунах выглядит по-разному. В невежестве, в страсти, свои понятия об эстетике, благости, другие, они претерпевают изменения, но дело не в этом. Дело в том, что на самом живом существе присутствует вот желание какое-то иметь такой, в общем-то, красивый облик, и тогда я чувствую себя как-то уверенно и хорошо, и другим тоже приятно смотреть на красивого человека, чем на что-то такое совершенно непотребное. Итак, мы видим, что люди в этом мире, находясь в потоке времени, пытаются, пока они живут, что-то такое вот в этом мире для себя приобрести. И все эти вещи, которые они пытаются приобрести, они все относятся так или иначе к одному из шести достояний того самого Бхагавана, вот, относятся к этой Бхаге. То есть Бхага – это вот какая-то форма достояния, какого-то богатства, какой-то удачи. Вот, то есть они хотят всего этого, потому что неосознанно, не читая даже никакого определения Парашара Муни, и в глаза вообще его, и не зная, не ведая про этого Парашару, вот, все живые существа, будучи частицами Бхагавана, по своей внутренней такой вот программе, как это сейчас говорят компьютерным языком, по умолчанию, вот, они хотят все эти вот вещи иметь. Итак, что же это за такие шесть достояний Бхагавана, к которым люди стремятся? То есть мы знаем, что общество построено таким образом, чтобы предоставить людям возможность, пока они живы, хотя бы в какой-то степени этими вещами как-то напитаться, в какой-то степени все это приобрести. Вот, мы знаем, что родители хотят, чтобы их дети были разумны, поэтому школа, вузы, чем престижнее, тем лучше. То есть знание обладает ценностью, чтобы они все выглядели хорошо, красивая одежда, красивая внешность, занимайся гимнастикой, какая-то там косметология, что-то еще, так сказать, стиль вам подберут, стилисты, покрасят вас в нужный цвет, сделают нужную прическу и так далее. То есть вид у вас будет нормальный. Вот, чтобы человек был сильным, занимайся спортом, давай какую-то, так сказать, нагрузку, упражняйся. А вот тут у нас как раз проходит программа в спорткомплексе, тут вам все, что хотите, там всякие там гимнастические залы, такие, пища для спортсменов, и то, и все, для разных групп. мышц, все, вот, чтобы человек был таким сильным, гармоничным, как тело было развито, вот, чтобы он был богат, пожалуйста, вот, бизнесом занимайся, какое-нибудь такое конъюнктурное дело впишись, где, так сказать, все хорошо покупается, продается, и получится, что необходимо. Вот, хочешь прославиться, давай куда-нибудь на телевизор пробейся через средства массовой информации, вот, чтобы все увидели, так сказать, твой образ. Пиши, говори, пей, пой, то есть что-нибудь такое делай. Вот, и все узнают про тебя, ты прославишься. Вот, ну, а если ты совсем еще ни на что не годный, и эти уже такие проявления, как богатство, сила, красота, знание, слава, а это уже не для тебя, ну ладно, иди в монастырь, отреченным станешь. То есть там ты еще одно богатство Бхагавана обретешь, вот, там это богатство Бхагавана живет, отрешенность полная от этого мира. То есть куда бы человек ни пошел, в этот мир или из этого мира, это все равно будет богатство Бхагавана, либо одно, либо другое, либо прямо, либо косвенно. Интересно, что эти шесть состояний Бхагавана, они очень... так интересно, гармонично распределены, представляют собой и мужскую, и женскую природу. То есть шесть состояний Бхагавана, вот это такой вот шестиугольная звезда, которую какому-то там Давиду приписали, не знаю, чем этот Давид прославился. Вот. Но вообще это шестиугольник, это вообще-то Голока Вриндавана так выглядит. Если мы почитаем Брахма Самхиту, то там говорится, что Кришна, шестиугольная обитель Кришны, называется Голока Вриндаван, вот шесть, так сказать, ее углов, это вообще достояние Бхагавана. Какой такой Давид, я не знаю. Вот, но вот изначально, значит, так выглядит обитель Бога. Вот, и эти достояния, они, так сказать, бывают мужской природы, женской природы. Например, такое достояние его, как сила, обозначено такими терминами, как вирья или бала. Это как по-вашему, бала или вирья, сила, она какого, мужского рода или женского? Мужского. То есть обычно мужчины более сильные. Да? Вот. И мы знаем, что такое мужское начало в Боге, такое как Баларам, из него исходит Махасанкаршана, из него исходит Махавишну, который творит материальный мир. То есть это вещи, требующие такой внешней силы. Как вот знаете, там возле дома, где я живу, там кинотеатр «Галактика», и там этот детский этот какой-то батут, на котором дети прыгают, и вот каждый день его надувать надо. Вот, там, ну, хотя, конечно, вот, помпа все это делает, вот, но делают это, конечно, не женщины, это мужики, вообще говоря, делают. Вот, то есть что-то такое вот надувать, накачивать, вот, такое строить, в основном строители, мужчины. То есть все, что связано с тяжелым физическим трудом, в основном это мужская работа. Вот, поэтому бала или вирья, сила, это мужское состояние его. Мужчины, как правило, состязаются в силе, вот, то есть это не вызывает какого-то особенного противоречия или каких-то сложностей. Вот. А вот, допустим, знание или гьяна – это уже другое достояние Бога, которое обладает женской природой. Вот, богиня знания, как ее зовут? Сарасвати. Да? Сарасвати. Сара обозначает суть, да? Суть Сарасвати, то есть та, которая передает суть всего, обозначает Сарасвати. Итак, в Бхагавадгите, в одном из стихов Кришна говорит, что среди женских начал я есть там знание, мудрость, терпение, слава, это обозначает как женская природа. Итак, сила – это мужское его начало, знание – это женское начало. Далее, богатство, айшвария. Это какое будет? Мужское, женское?
Общее.
Женское, мужское, общее. Больше богатых мужчин. Больше богатых мужчин. Да? В основном они занимаются какими-то делами, там, бизнесом, и вот, так сказать, это богатство к ним течет. То есть это более, тоже, так сказать, мужское качество, само по себе. Айшвария, они зарабатывают деньги, мужчины, и сам принцип, так сказать, держания всех энергий, шахтиман. Шактиман – это тот, кто обладает всеми шакти, всеми энергиями. Это изначально Кришна, это Пуруша, мужское начало. Итак, богатство – это мужское свойство, и в основном, так сказать, как раз мужчины всем этим богатством ведают, они его зарабатывают, они распределяют. Вот, а женщины привлекаются этими денежками. Вот, но об этом мы сейчас дальше скажем, каким образом эти богатства интересно взаимосвязаны между собой иногда. Далее. Следующее его богатство – это слава. Мужское, женское, как думаете?
Женское.
Женское, конечно. Слава, как будет на санскрите? Кирти. Кирти, да. Так, кто дает Кирти славу? Это кто такая Кирти, да? Нет, нет, нет. Мадхаджи Киртида – это местный представитель. Вот. А изначально Киртида – это мать Радхарани. Мать Радхарани. Она дает славу, Кирти, да, дающий славу. Еще другой термин – это Яшася, Яша, тоже слава обозначает. Итак, слава – это женское качество, и оно дает человеку очень большую популярность и известность. Чуть позже мы к этому вернемся, увидим, что слава является кульминацией четырех первых проявлений богатства. Дальше, допустим, такое качество, как виракти, непривязанность или отрешенность, или тьяга еще называют, оно какое? Мужское, женское? Мужское, то есть среди мужчин больше монахи встречаются чаще. То есть мужчины более независимы по своей природе, поэтому им легче жить без всего. Для них отречение даже рекомендовано, женщинам это не рекомендовано. Мужчина может стать саньяси и так далее, отшельником. Для женщин это не очень комфортное состояние. Вот, поэтому виракти или тьяга – это мужской принцип. То есть мужчины больше склонны к аскезе, они больше склонны к отречению. Вот, ну и красота или шри – это такое качество, мужское, женское? Мужское, женское, время разделились. Вот. Ну, конечно, на конкурсах красоты в основном там женщины больше. Мужчины, они такие, немножко у них красота чуть-чуть другая, такая, более грубоватая. Да, это женское качество. И так все эти богатства интересно связаны, что красивые женщины, они что ищут? Богатых мужчин. То есть красота, она хороша, но не самодостаточная. Что стоит какая-нибудь там красавица сама по себе, незащищенная, сильным и богатым мужчиной? Ну, эксплуатировать ее будет, правильно? Вот, поэтому эта красота, она стремится под защиту других качеств. То есть ни одно из этих качеств, оно не является просто таким вот самодостаточным или самостоятельным. То есть эти качества, они в соединении, в гармонии между собой рождают уже какую-то такую, ну, что-то такое более серьезное, более основательное. Итак, красивые женщины стремятся к богатым мужчинам, богатые мужчины ищут красивых женщин. Вот. И мы без Кришны здесь, без этого самого Бхагавана, который воплощает в себе все эти качества, мы пытаемся одно богатство Кришны менять на другое богатство Кришны, потому что никто из нас здесь не является Бхагаваном, никто из нас не обладает всеми этими качествами в полной мере, и поэтому у меня есть одно, но нет другого. И поэтому за то, что у меня есть, значит, я покупаю то, чего у меня нет. То есть люди вот этими шестью достояниями Бхагавана манипулируют, как могут, пытаются. Он пытается скооперироваться, чтобы объединить максимум достояний Кришны в своей жизни, как я уже сказал только что про богатых мужчин, красивых женщин. А кто-то по-другому себя ведет, допустим, он отдает деньги, богатство за знание. То есть он платит большие деньги для того, чтобы получить какое-то знание. Он может ехать куда-нибудь там, черт на рога, какую-нибудь экспедицию дорогостоящую, он снаряжает, куда-то отправляется, чтобы где-то там найти каких-то людей, каких-то, не знаю, там, мистиков, святых, и в конце концов от них там какое-то знание попросить. Вот. То есть Остап Бендер готов был миллион свой отдать там какому-то индусу, мудрецу, который приехал, чтобы ему про смысл жизни рассказал. Я отдал бы, если бы тот знал. Я просто объяснил, что не знал. Вот. И поэтому, так сказать, потерял он свой миллион на другом поле. Вот. Но дело в этом. Итак, смотрите, кто-то отдает деньги добровольно за знание, а кто-то при помощи знания, наоборот, богатство хочет приобрести. Как? Допустим, он пытается добыть золото при помощи алхимии, это знание, какие-то ищет тайные рецепты для того, чтобы это вот богатство приобрести, найти клад, или, может быть, при помощи знания, технологий он пытается найти какие-нибудь там залежи нефти, чего-то еще.
Вот. И он пытается, используя свое знание, победить на конкурсе, что, где, когда, и будут деньги за это. То есть он знание свое меняет на деньги. Знание есть, денег нет. То есть у людей есть одно состояние, другого состояния, и они вступают в разные какие-то такие взаимодействия для того, чтобы за счет одного богатства получить какое-то другое богатство. Кто-то обладает грубой силой, он просто силой пытается забрать у кого-то богатство, да, деньги, там, раскулачить, какие-то бандиты, вымогатели. То есть они при помощи одного своего достояния пытаются другое достояние Кришны добыть, потому что им не хватает определенной какой-то гармонии. А кто-то красотой пытается это богатство победить на каком-нибудь конкурсе, и теперь все, теперь меня будут снимать на всех каких-нибудь там глянцевых обложках, на рекламе я буду участвовать, потому что у меня какой-то смазливый, привлекательный образ и такая примелькавшаяся физиономия, которая видит. То есть вот человек из своей красоты делает деньги, допустим. То есть одно достояние дает ему возможность какое-то другое достояние приобрести. Когда о силе, о красоте, о знании человека, о богатстве узнают другие, тогда человеку приходит пятое достояние, называется слава. То есть слава – это некая кульминация типа первых четырех. Как же вы прославились? Да? Чем люди прославляются? Тем, что один силен, он на каких-то спортивных состязаниях, он что-то такое сделал, какой-то там физический такой подвиг совершил, и так это привело его к славе. А другого знание привело к славе, что он получил какую-нибудь Нобелевскую премию или какое-нибудь там открытие мировое сделал, вот это вот знание привело его к славе. Кого-то к славе привело богатство и регулярно какие-то списки в каком-нибудь журнале Forbes описаны, кто тут самый богатый, у кого там сколько вообще миллиардов и так далее, какие-то там медиамагнаты там или кто-то там еще, или какие-то там компьютерные эти самые гении или еще что-то. Вот. Итак, кого-то знание, кого-то сила, кого-то богатство, кого-то красота сделала известным. Какие-то звезды Голливуда, их физиономии знают все, потому что они в кино, на телевизоре всегда. То есть мы видим, что слава, это пятое достояние Бхагавана, оно является кульминацией первых четырех. Потому что иначе чем же ты прославишься, если у тебя ничего такого из этого нет. Да? Вот. И когда человек прославился, благодаря средствам массовой информации, теперь его все знают, и он наслаждается этой своей известностью. Хотя, конечно, кому-то она докучает, эта известность, кого-то это беспокоит, но так или иначе, это тоже достояние. Потому что людям как-то приятно, когда о них другие говорят, если там кого-то показали по телевизору или что-то еще, люди всем тыкают там свои фотографии, там, вот я там рядом с тем, я-то там, вот все эти, для чего вот эти всякие сейчас социальные сети и так далее, по большому счету. Люди, конечно, делятся там чем-то, какой-то информацией, но каждому хочется немножко прославиться, понимаете? Что-нибудь такое сделать, показать, продемонстрировать какую-нибудь свою там фотографию, где он был, что-то еще. И потом это все пересылается одному, другому, третьему. И мы обретаем некую популярность, некоторую известность. И нам очень приятно, когда о нас говорят, нас хвалят или нас как-то обсуждают. То есть мы чувствуем себя немножко в центре внимания, таким чуть-чуть Бхагаваном, чуть-чуть Богом. То есть немножечко вот этого... ухватить вот этого его богатства, славы, и это немножко покачаться вот на этих вот волнах какого-то успеха, когда человек в чем-то там как-то преуспел или чем-то он там прославился. Итак, вот это пятое достояние Бхагавана. Ну, а если у человека вообще ничего, ни силы, ни знания, ни красоты, ни, так сказать, богатства, ни славы, ну, вообще он никакой, да? Ну, куда ему? Ну, вот только отречение ему развивать, вот, так сказать, от этого мира отречься, все бросит, никто о нем никогда вообще не узнает. Вот, но даже если он делает вот такой ход от этого мира, все равно он стремится к достижению Бхагавана, потому что виракти или отрешенность – это тоже одно из его богатств. И сочетание этих вот разных качеств, ну, нам может быть гармоничным, самое сложное, пожалуй, сочетание, это сочетание славы и отрешенности. В этом материальном мире не встречается, потому что слава – это означает большая известность. И слава – это то, ради чего, в общем-то, люди в конце концов и живут, потому что когда нас обсуждают за какие-то наши достояния, это и есть что? Это и есть киртан.
То есть нас прославляет, потому что киртан происходит от слова кирти, опять же слава, это энергия славы, а киртан означает прославление. Вот и поэтому люди в этом мире набирают все остальные достояния, и богатство, и силу, и знания, и что там еще, и красоту, только для того, чтобы прославиться. Вот. И когда слава есть, это и есть успех. Это и есть успех, когда есть слава. Когда слава заканчивается, когда живое существо теряет свою славу, свою известность, свою популярность, это самое худшее. То есть, допустим, шудры, поскольку большинство людей всегда, всегда во все времена, даже в ведические, в самые лучшие времена, всегда, 70-80% населения общества — это шудры всегда. Вот. И у шудр, у них всегда вот это вот присутствует желание прославиться. Вот. И когда, предположим, какие-то, не знаю, музыканты, кто угодно, на пике своей популярности, все здорово. Как только их популярность проходит, они начинают спиваться однозначно. Славы больше нет. Я бы обо мне больше не говорят. Понимаете, все. И поскольку обо мне больше не говорят, человек начинает спиваться, все, меня теперь же кого-то другого прославляют, а меня уже, так сказать, ревность заедает от того, что не я уже на пьедестале всего. Это мышление шудры, коим является большинство людей. Итак, в этом материальном мире все стремятся набрать как можно больше свойств Бхагавана, но поскольку им не хватает вот этого виракти, духа отрешенности, то стоит только кому-то что-то приобрести, эти богатства, достояния, они очень сильно портят человека. Вот, потому что в нем развивается гордыня, а гордыня делает человека неквалифицированным служить Богу тому, от кого все эти достояния и происходят. То есть получается так, что мы достояниями всеми этими пользуемся, получаем, гордимся красотой, знанием, своими какими-то силой и богатствами, всеми этими вещами. Но вспомнить и признать, от кого это все произошло, вот это могут очень и очень немногие. То есть большинство людей в духе такой вот гордыни, они приписывают все это себе, своей какой-то удачей. Хотя что такое удача? Это и есть та самая бхагья. Это и есть бхагья, удача. Вот. И поэтому мы видим, что все эти богатства Бога, но без Бога, они портят живое существо. То есть делая его гордым, а значит не способным духовной жизни. Потому что духовная жизнь начинается именно со смирения. Поэтому видим, что богатство Бхагавана без самого Бхагавана — это то, что ставит дживу в ненормальное состояние, у нее развивается неправильное мышление, попытка все контролировать, стать Богом и так далее. Вот. Поэтому для того, чтобы живое существо правильно развивалось, ему нужно не к богатствам Бхагавана стремиться, а к самому Бхагавану. То есть, когда живое существо видит все эти достояния в связи с ним, не в отрыве от него, а именно в связи с ним, вот тогда живое существо, даже когда оно что-то приобретает, все какие-то вещи, оно не гордится этим. Допустим, мы имеем хороший пример такого, допустим, великого преданного, как там Бориша Прабу, Альфред Форд. Он очень богатый человек, он может всех продать и купить. Вот. Но при этом это богатство не обвиняет его. Почему? Потому что у него есть сознание Кришны. Понимаете? И поэтому это богатство он тратит на то, чтобы построить самый крупный в мире храм, чисто планетарий, который сейчас строится в Майяпуре. То есть такие примеры, их не так много, конечно, в Кали-югу, когда люди, обладая какими-то удивительными такими достояниями, не пьянеют, то есть эти богатства не пьянят, они остаются гирами. Гира обозначает трезвомыслящий человек. Вот. И он понимает, этот человек, что это богатство, это знание, что-то еще мне дал Кришна. Итак, в этом мире мы видим всякие разные, скажем, такие механизмы для того, чтобы вот эти вот богатства приобрести. Хочешь быть сильным — иди в спортзал, занимайся спортом. Хочешь быть умным — иди в университет, ищи учителей. Хочешь быть богатым — значит, занимайся каким-то таким конъюнктурным бизнесом и так далее. Хочешь быть красивым — это тоже, так сказать, тебе будет стоить пота, крови, слез, так сказать, и прочее, прочее, чтобы держаться в форме и так далее, все прочее. Вот, хочешь славы — ты должен каким-то образом выйти на все вот эти вот каналы, которые бы о тебе говорили, все писали, рассказывали, показывали тебя. Вот, то есть для того, чтобы эти богатство в какой-то степени приобрести, есть вот некоторые какие-то механизмы в этом обществе. Нету одного, нету понимания того, как сделать так, чтобы эти богатства не сводили людей с ума. Потому что мы знаем, что и золото, и красота, и все остальное, и знание порой, если это не духовное знание, оно делает людей гордецами, которые бросают вызов Богу, какие-то ученые, вот, там, какие-то у него там академические степени, и то да все. Помню, был такой вот это, председатель это академии, Российской академии наук, он уже умер несколько лет назад, такой вот Гинзбург был. Все, там какой-то академик какой-то там тройной степени, все. Сильнейший враг вообще религии, то есть, пожалуйста, знание, но не духовное знание. И поэтому человек пытался всеми силами бороться с любыми какими-то духовными тенденциями в науке и так далее. Вот, то есть, когда вот эти все проявления, когда эти проявления не связаны с Богом, всякие разные аномалии сознанием живого существа происходят, то есть живое существо не проходит тест искушения этими качествами. То есть это, эти все богатства, они побуждают живое существо начать считать себя Богом. Ну или мини-богом, или что-то там, ну каким-то таким вот полубогом, вот кем-то таким очень-очень значимым. И вот эта вот такая спесь, это гордыня, это состояние как раз делает людей неспособными приблизиться к тому, от кого все эти богатства исходят. Вот в этом самая главная проблема нашей современной цивилизации, ну, что люди богатства видят эти достояния, а самого источника нет, и отношений с ним нет. Преданное служение – это как раз то, что помогает нам понять Бхагавана как такового. Мы знаем, что у Бога есть несколько разных аспектов. Есть безличный аспект, брахман, сияние, есть достижение этого слияния с брахманом. Оно достигается при помощи практики гьяна-йоги, какой-то там отрешенности и так далее. Вот, понимание, что я не тело, вот таких вот вещей. Постижение второго аспекта Бога, параматмы, достигается при помощи практики аштанга-йоги, медитации, то есть тоже такой полной отрешенности, контроль над материальной природой. И в конце концов живое существо видит в своем сердце вот такое, такое сияющее существо, параматмы. А чтобы постичь высший аспект Бога, Бхагаван, для этого существует только практика бхакти, преданного служения, которое основано на смирении живого существа, на его желании служить этому источнику красоты всех состояний, на независимом отношении. Вот это и есть квалификация приблизиться к Бхагавану и, в общем-то, разделить с ним все его достояния, всю эту бхагью, все то, что делает его Богом, при этом сохраняя нормальное сознание. То есть бхакти-йога – это как раз такой процесс, который позволяет живому существу видеть и энергии, и источники. То есть все гармонично, они видят все это в связи с Богом. Мы же все эти вещи видим в отрыве от Него. И когда мы пытаемся оторвать все эти энергии от источника энергии, мы оказываемся нарушителями этого закона, закон кармы суровый вступает, и люди из-за этого богатства, они, так сказать, и совершают преступления, вот, и знанием неправильно пользуются, и красотой своей этой спекулируют, вот, и так сказать, силой злоупотребляют, вот, и это слава сводит их с ума, из этого они там устраивают все, что хочешь. Вот, то есть мы видим, что все эти богатства, без источника этого богатства, они ничего хорошего не доводят. Вот, но бхакти-йога – это как раз то, что начинается с того, что нам дают этот всепривлекающий образ Бога. Вот, и не знаю, откуда журналист взял, что ни одна мировая религия ничего ясно не говорит о личности, какой же он из себя выглядит. И там дают интервью какие-то всякие разные священники такие, они или сговорились, или действительно не знают что. То есть полностью, так сказать, вот полное такое невежество представителей, казалось бы, уважаемых традиций, да? Как так? Что за религия такая, которая не знает объект своего собственного поклонения? Ну не стыдно ли это, да? Что религия, спросите любого материалиста, к чему ты стремишься? И он точно скажет, к чему он стремится. А получается так, что мы спрашиваем религиозных людей, не просто каких-то там новичков с улицы, а, извините, так сказать, иерархов разных церквей, и они говорят, ну, Бог, он там какой, мы толком не знаем, да? То есть получается, что люди ведут свою паству непонятно куда вообще, потому что неизвестно какое. Ну, но кто сказал, что это тайна? Это не тайна, то есть откройте просто веды и увидите, как выглядит Бог, все, и в разных аспектах множество, которые отражают разные его настроения и так далее. Вот. Это что-то какое-то
что-то из области, для меня это из области какого-то массового гипноза, то есть знание совершенно доступное, очевидное, все расписанное, все в картинках. И либо люди договорились, что мы это будем дружно игнорировать, либо они действительно не понимают того, что у них перед носом есть. Вот. Пока для меня это, так сказать, великая тайна. Иногда люди спрашивают, а почему в список этих шести достояний не входит, допустим, такое качество, как любовь? Да? Вот, действительно, почему, что такое просто богатство, сила, красота, знание, слава, то есть, почему не любовь? Да? Любовь – это его настроение, любовь – это его природа, это то состояние, в котором он делится с нами богатством, силой, красотой, знанием, славой, это еще раз. Вот, это его естество. Вот, и этим естеством обладает и он, этим естеством обладает, обладаем и мы. То есть это то чувство или то состояние, в котором происходит обмен всеми этими разными же достояниями. То есть именно на основе любви, именно на основе сострадания, именно на основе желания помочь, люди делятся этими богатствами. То есть это, скажем, сама природа. Да? А вот эти вот достояния – это шакти, это уже то, чем мы манипулируем. Если у меня есть любовь, на, возьми. Если нет любовь, я не только тебе не дам, я еще твое отберу. Вот, поэтому любовь – это состояние, в котором Бог живет. Если, скажем, люди испытывают его как-то иногда, время от времени, состояние приходит, уходит, оно нестабильное, то Бог в этом состоянии живет всегда. Представляете себе, да? Вот это вот какое-то пьянящее, приятное чувство любви, которое каждый когда-то, может быть, хоть немножко испытал, вот это вот какое-то такое удивительное чувство, он в нем находится всегда в этом состоянии. И именно то, что он находится всегда в состоянии любви, этого любовного обмена, это побуждает его делиться, все всем давать. Вот, то есть мы узнаем из Кена Упанишад, где говорится, что нитью, нитья нам, четана, четана нам, и кобаху нам, и видатрити каман. Среди всех вечно сознающих живых существ есть одно старшее, вечно сознающее живое существо, которое поддерживает всех остальных и исполняет их желания с незапамятных времен. Все, на этом мы сегодня закончим, а в следующий раз мы начнем уже более подробно изучать все вот эти состояния. Хари Кришна. Вопрос? Да.
Божественно. Меня вот смущает такой момент. Значит, когда свет Господа, это его драгоценность. Христиане.
Не понял, что еще?
Вот свет черный. Да? А в другом месте я слышал, его сравнивают с сапфиром. И то же самое в Библии христиане, когда видели Кришну, они там сказали, цвет сапфира.
Еще раз, не понял, кто кого видел? Христиане видели Кришну?
Да, Моисей. Уговорил его, что он показал.
Моисей, он не христианин. Нет. Моисей, он до Христа был?
Нет. Это самое. Тут в чем? То, что они видели. Свет, что он был в руки, что у него это...
А кто они, я не понял.
Ну, вот эти последователи, кто следует за Моисеем.
Иудеи.
Ага, иудеи видели, что он такой.
Да.
И что?
А у нас тут иногда порой черный, а иногда сравнивают как сапфиры. На самом деле сапфир как-то приятно
видеть. Сапфиры разные бывают. Ну, бывают более темные, более светлые, даже желтые сапфиры бывают. Да, на самом деле Брахма Самхита, она описывает цвет Кришны именно как сапфир. Именно как сапфир. Так и есть. Вот. Но дело все в том, что сапфир становится иногда более темным, иногда более светлым. Иногда этот сапфир превращается в желтый сапфир. Когда Кришна становится Гаурангой, желтый сапфир становится, золотого цвета становится сапфир. А что вас смущает?
Нет, черный как-то, знаете, черный.
Это условности, поэтому мы и объясняем. Если мы скажем черный, и оставим все. Черный, все. Вот поэтому мы объясняем. Кому-то не хочется, чтобы мы объясняли. Вот они говорят, просто черный. Черный повесили и все. Черный, значит, плохой. Черный все в черном такой, если такой плохой, да? Вот. То есть тоже попытка уподобиться Кришне. Черный цвет крутизны, да? На чем крутизна содержается? На белых джипах? На черных. собрались черные джипы в черных костюмах, будьте уверены, там серьезные люди собрались, которые богатство Бхагавана там где-то делят. Силой пытаются забрать богатство. Одно достояние Бхагавана против другого. А что они в темном? Тоже под Кришну молотят. Только они не догадываются. Если вопросов больше нет, спасибо Шрила Прабхупада, Кигай, Надбхагавад Гита, Кигай.